13:10 в Москве. Добрый день, у микрофона Алексей Венедиктов. Через несколько минут мы начнем программу с Натальей Ивановной Басовской. Программу «Все так», которая будет посвящена Оливеру Кромвелю, революционеру по неволе. Так мы назвали нашу программу. Но прежде всего я хотел бы разыграть, как обычно водятся наши призы. 10 человек получат книгу издательства «Острель», серия «Великие властители в романах», Кромвель, Валерий Ясенков «Восхождение». Ну, «Восхождение Кромвеля», наверное, так, 10 романов о Кромвеле, 10 победителей. И плюс к этому я хочу сразу сказать, первые 3 победителя, первое, второе, третье место, получат набор из 2 реплик монет эпохи гражданской войны в Англии. Я был сейчас в Лондоне, в Вестминстерском аббатстве, купил 3 таких экземпляра. Здесь есть полукрона Карла I, естественно, это реплика, и шиллинг Кромвеля. Собственно говоря, вот они объединены в такой, конечно, это такой подарочный экземпляр, но, тем не менее, красиво сделанный, красиво оформлен. Реплика монеты. Ну, там из металла не скажу какого. Про эти монеты расскажу подробно. Кстати, вот монета Карла I имеет форму, как было написано, алмаза, такой ромба. Кончились деньги у короля, и серебряная посуда была перелита вот в такие монеты. Это его не спасло. Но об этом позже. Значит, каким образом можно выиграть эти 3 приза? Еще 10 призов, всего 10. Но первые 3 получают этот набор монет, реплик монет. Очень просто. На СМС 970-45-45, это московский номер СМС-а. Ну, естественно, есть пейджер и работает интернет. Вы должны ответить вот на такой вопрос. А во времена Кромвеля, с одной стороны, и Алексея Михайловича, с другой стороны, Англия общалась, Англия, я имею в виду, прежде всего, купцы, но и послы, общались через единственный город. Единственный пограничный, скажем, город, через который шли и английские послы, и английские товары. Естественно, имеется в виду в Москве, в Руси. Что это был за пограничный город на Руси, через который Англия общалась, Англия Кромвеля, кстати, по указу царя, общалась с Алексеем Михайловичем? 970-45-45, это московский телефон для СМС, код плюс 7985, ответ. И не забывайте подписываться, через какой пограничный город, в соответствии с указом, ну да, ну все, вот тут уже начали отвечать, с указом Алексея Михайловича общались англичане с Россией.
Уникальная американская балетная труппа New Jersey Ballet. Весь блеск балета. Классический, романтический и современный. 20 и 21 июня. Государственный театр эстрады. Начало в 19:00. Билеты в кассах театра эстрады или по телефону 228-18-45. А также на сайте njballet.ru.
Эдинбургский фринж в Москве. «Золотая маска» и «Британский совет» представляют программу спектаклей знаменитого театрального фестиваля с 26 мая по 5 июня в центре имени Мейерхольда. Узнайте все о фринже на www.britishcouncil.ru и выиграйте билет на фестиваль. Генеральный спонсор «Сбербанк России».
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12:45, в выходные в 21:05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Истина всегда где-то рядом. «Эхо Москвы». Все так.
Наталья Ивановна Басовская, добрый день, Наталья Ивановна. И сегодня мы говорим о человеке, в прошлый раз мы повторили нашу передачу о Карле I, Стюарте, репрессированном монархе, а сегодня мы говорим о революционере по неволе Оливере Кромвеле.
Судьбы этих людей действительно оказались связанными, завязанными в страшный узел, хотя они никогда напрямую не встречались, но есть миф. Конечно, после смерти Кромвеля сочинили такой миф, что когда-то маленький-маленький Кромвель гулял в хорошем таком саду, где было много детей, в том числе и знати. И гулял принц, тогда еще принц Карл, тоже маленький-маленький. Они сначала подружились, а потом, как положено мальчишкам, подрались. И Кромвель разбил в кровь нос маленькому Карлу, будущему Карлу, первому Стюарту, будущей своей жертве. Конечно, миф. Но миф говорит о том, что фигуры этих людей интересны. Наши слушатели спрашивают, что почитать, как всегда. О Кромвеле писали очень всерьез и талантливо 2 прекрасных наших отечественных историка. Михаил Абрамович Барк, его книга называется «Кромвель и его время», издана была довольно давно, но даже не ручаюсь, может быть, были переиздания «Кромвель и его время». И Татьяна Александровна Павлова. Просто Кромвель в серии ЖЗЛ. Она переиздавалась. Впервые вышла в 1980-м, по-моему. А также любые труды по истории английской революции. В любых многочисленных наших коллективных трудах под редакцией Евгения Алексеевича Косминского можно найти. А этих двух авторов я знала лично, к сожалению, их обоих уже нет. И просто знаю, каково качество, какова серьезность изложенной там информации, а стиль написания доступный для приятного чтения. Хотя приятного в судьбе и истории Кромвеля не так много, как хотелось бы про наших персонажей. Кто он в истории? Носитель невиданного титула. Невиданного. Он, видимо, сам его придумал. Лорд-протектор Англии.
Защитник. Уникально. Протектор-защитник.
Защитник страны. Защитник революции. Созданный английской революцией вождь и защитник этой самой революции. По сей день, я думаю, в Англии его фигура все-таки является некоторой страшилкой. В массовом сознании.
Но памятник рядом с парламентом стоит.
Они умеют уважать прошлое. Но любви к этой фигуре, конечно, нет. Его, почему я сказал, революционер по неволе. Как я постараюсь показать, его вознесли волны революции из такого угла, из такой тихой заводи, из такой несклонности к революционности, которая была свойственна его натуре. Но могущий этот вот торнадо революции, он не такое может сделать. И он вознес его очень высоко. Как говорят историки, он воздвиг эшафот для английского короля Карла I. Да, воздвиг. Довольно страшное дитя революции этот Кромвель. Но при этом прекрасный полководец, создавший, можно сказать, уникальную революционную армию, поющую псалмы и побеждающую. В общем, фигура, безусловно, яркая, безусловно, историческая. Но чтобы что-то понять в его судьбе и в его потрясающей эволюции, которую он проделал, припомним, откуда он родом, кто его родители, каково его происхождение.
Я подтверждаю, что первые 40 лет своей жизни он был в тени. И даже приведу такой пример. Один из самых известных английских историков Эбботт собрал про него все документы. Вот документы, которые имели к нему отношение. Он выпустил том 3500 страниц, запомним эту цифру, 3500 страниц, и из этих 3500 страниц лишь 115 страниц первые 40 лет до начала революции. Ничего почти нет.
Он был действительно человеком из тихого угла. Но почему, говорю, все-таки не склонность к революционности? Ни у него, ни у его предков. Очень важно, даже прежде чем назвать родителей, а родился он в 1599 году на рубеже веков, умер в 1658, значит, ему было 59 лет, не дряхлым стариком, очень важно происхождение. Корни его семьи прямо восходили к безумным временам дикого английского абсолютизма Генриха VIII Тюдора. Это как бы символ вот дикости и абсолютизма. Потом Елизавета, его дочь, как могла, корректировала. Именно тогда этот род Кромвелей получил конфискованные у католической церкви земли. Все их богатство, все их состояние было основано на разрушении католической церкви и конфискациях. Среди их предков был некто Томас Кромвель, фигура большого масштаба, даты жизни 1485-1540, государственный секретарь Генриха VIII, который в 1535 году максимально способствовал казни гениального гуманиста Томаса Мора. То есть эта фигура мрачная, но за что его отличал и приближал злодей Генрих VIII? Он очень помогал тем самым конфискациям земель. Сам сложил голову на плахе.
Обычная это история для тех времен.
Слишком близок был к телу абсолютного варварского такого правителя абсолютистского типа высшей пробы. Не понравилась невеста, которую Кромвель подобрал для короля. Не та, Анна Клевская. И сложил голову на плахе, как всегда, типа враг народа. То есть еретик, предатель. Не был ни еретиком, ни предателем. Итак, происхождение нашего Кромвеля, не предки, его все предшественники их семьи выросли на королевских милостях, особенно его крестный отец Оливер, тоже Оливер Кромвель, нашего Кромвеля назвали в честь дяди, брат отца. Этот сэр Оливер, унаследовавший те самые богатства с XVI века, копившиеся, А настолько был заметен, богат, состоятелен, знатен, очень щедр на всякие приемы, что в 1603 году, когда нашему герою, его племяннику, было всего 4 года, там в имении его дяди Оливера и крестного отца принимали короля Якова VI еще шотландского, который ехал в Лондон, чтобы короноваться и стать Яковом I, Стюартом, английским королем, сына казненной Марии Стюарт. Итак, в замке был принят король с двумя коронами фактическими. Де юре он станет королем Англии через несколько дней. А как описывают специалисты и источники, этот тщедушный, маленький, тщедушный человечек, король, с большой головой, кривыми ногами, настолько умилился щедрому приему, что опоясал дядюшку нашего Оливера Кромвеля рыцарским мечом, а посвятил в рыцари. Итак, это люди, выросшие на милостях королей. Это люди, совершенно не антимонархически настроенные. Родители, отец Роберт Кромвель, вот брат того самого Оливера, который был опоясан лично королем, полная противоположность тому крестному дяде Оливеру, пуританин. Прежде всего, это течение в кальвинистской церкви, это поборники чистого кальвинизма, от слова «пурус» – «чистый». Они заметили, что начиная с второй половины XVI века, когда кальвинизм прошел достаточно победоносно по Западной Европе и в своей версии в виде англиканской церкви закрепился в Англии, стали проявляться какие-то черты возврата к былому католицизму, элементы своей новой пышности, которую осуждали эти пуритане. Пуритане – это те, кто за чистоту, а, в общем-то, в крайне буржуазном понимании. Ничего не надо тратить зря, в том числе на богослужение. Надо очень много молиться, очень много непосредственно общаться с Богом, копить, наживать деньги, и ты этим докажешь свою избранность, отмеченность Богом. Так вот, это пуританин. Молиться, петь псалмы, читать Библию, экономить и наживать деньги. Вот примерно их девизы. Богател отец, имел хороший доход, был избран в парламент, стал мировым судьей. Но это не общеанглийская карьера. Это карьера сельского помещика, сквайра. Мать Элизабет Стюарт. Много били с девичестве Стюарт. Били с исследователей, нет ли связи с королевским домом Стюартом. Стюартов не обнаружили.
Нет.
Нет, в неродстве. Также из сельских помещиков. И еще более ревностные пуританки. Дети, а их у них было 10. Так получилось, что 2 первых мальчика старших умерли в младенчестве. И Оливер Кромвель, 5-й по счету, но 1-й сын, рос в сплошном окружении сестер. Дети бесконечно слушали ее рассказы из Библии. Исключительно благочестивые, и видели пример родителей, которые непременно молятся, все время думают о Боге, ни на что светское не отвлекаются,
трудятся.
Мать занята домашним хозяйством. Да. Вот такое детство. Вот такое детство.
Строгое.
И до того оно дошло, что потом в те годы, когда Кромвель стал сам хозяином поместья и наследником своего отца, соседи шутили, мне очень понравилась эта шутка, что у него дела идут хорошо в поместье. Но пошли бы еще лучше, если бы он по несколько раз в день не отвлекал работников на разговоры о Боге и молитвы. Это довольно остроумно, и это показывает, в какой среде, в какой атмосфере он вырос. И в итоге широко ведший себя дядя Оливер разорялся, а его отец Роберт богател. И у Оливера Кромвеля была, нашего персонажа, совершенно обычная биография. Образование весьма среднее. Только знание Библии. А так, Хандингтонская начальная школа провинции. Здание 13 века этой школы. Одна классная комната на всех учеников. Ну, это, в общем, вот так Филиппок
обучался. Сельская школа, да, Филиппок, да, абсолютно.
Да-да-да, это вот как Филиппок обучался. И один учитель по всем предметам. Томас Бирд, имя его сохранилось. Крайне религиозен. Написал несколько религиозных сочинений. В частности, в одно утверждал, что римский папа и есть антихрист. Вот лично он. Писал и разыгрывал со своими учениками абсолютно нравоучительные, благочестивые пьесы. Проповедовал в церкви проповеди «Страшный, кругом грех, близок страшный суд». Но все-таки на этом немного изучал латынь, и вроде бы Оливер Кромвель немного освоил латынь, но, в общем, другими науками не особо увлекался, и в 1616 году поступил все-таки в Кембриджский университет, в самый пуританский колледж, какой был вот наиболее пуританского направления. Но проучился он там, почему-то исследователи все подчеркивают, в год смерти Шекспира, в 1616. Ну, правда, любопытно, наверное. Но он на Шекспира совсем не похож. Отличался страстью к охоте, будучи студентом, игре в мяч. И некоторые даже говорят, что фактически намечался из него неплохой футболист. Слова, термина «футбол» еще не было, но вот эта игра в мяч уже очень напоминала будущий футбол, и здесь он был ас. Физическое развитие пуритане не осуждали. Но проучился он всего один год, то есть типичный недоучка. Через год скончался его отец, и в связи со смертью отца он должен был срочно бросить свое обучение, вернуться домой, в поместье. Там были проблемы с наследованием имущества, проблемы, которые, наверное, впервые его начали настраивать, если не на революционный, конечно, не на революционный, но антиабсолютистский лад. Потому что во времена Карла I Стюарта произвола страны чиновничества было много. Всегда, когда власть шатается, а власть Стюартов поздних, конечно, шаталась, они хотели править, как в средние века, не замечая, что это уже совершенно другая страна. Страна, в которой выросла очень сильная буржуазия, страна, в которой есть другая идеология в виде этой реформированной церкви, и страна, которая по законам времен даже Генриха VIII уже жить не будет. Карл не хотел этого видеть. Поэтому подати, поборы и произвол чиновников, когда власть шатается, чиновники наглеют невероятно. Взяточничество, искажение законов, бесконечные тяжбы. И вот получалось, что если бы случайно или по предусмотрительности Роберт, умерший внезапно, довольно рано, не оставил, не написал завещание не на имя сына своего, единственного старшего, которому уже 18 лет, а на имя своей жены, то были бы проблемы. Ему еще мало лет, ему надо достигнуть 21 года.
Назначили опекуна.
Да, а за время королевского опекунства ободрали бы поместье так, что его потом было бы не узнать. Но мать Элизабет была женщина с твердого характера. Она еще походила по этим судам. У нее лицо такое очень интересное. Есть ее портреты. Это крепкая сельская женщина с сильными, скуластая довольно, с твердым подбородком и очень жесткими глазами. Наверное, вот в смысле характера что-то он, Оливер, от нее
он и воспринял. Он ее побаивался, и вплоть до ее смерти в 1953 году, когда он уже был лордом-протектором, советовался с матушкой.
И почитал. И бесконечно почитал. Ее детский рай. Она в детстве называла его, своего единственного мальчика, Нолли. Когда вот я сопоставляю вот фигуру достаточно кровавого, достаточно страшного, воинственного, казнящего, беспощадного лорда-протектора. И это детское имя Нолли. Я думаю, что делает жизнь из этих маленьких чистых душ после того, как они появляются на свет. Крошечный Нолли был обласкан, заласкан. И вот он поневоле первый человек в семье. Ему надо заняться хозяйством, которое под угрозой. 18-летний Оливер – глава семьи. Он превращается в строгого сельского джентльмена. Не очень надолго съездил в Лондон, так как-то, по слухам, изучать право, но не особенно заметны были последствия изучения. Зато нашел себе там жену. И в 1620-м женился на Елизавете Борчер, дочери богатого лондонского купца-меховщика. Все логично. У них будет 8 детей. Он идет по стезе крепкого сельского хозяина, нормальной, надежной опоры страны, если бы абсолютистская власть понимала, что выросла эта новая опора.
Итак, 20 лет. Итак, да,
он
следующие
будет
20 лет
хозяином, да. Надежно, и не будет особо жаловаться. Волны вытолкают его.
А к волнам после новостей.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.